Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев накануне встречи в Вашингтоне с Бараком Обамой рассказывает американским студентам о внутренней политике России. Москва и Минск все еще предъявляют друг другу взаимные долговые претензии, связанные с поставками и транзитом в Европу российского газа. В Москве сегодня прошла акция студентов, требующих принятия закона о студенческом самоуправлении. Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев, продолжающий визит в США, выступил в Стэнфордском университете Калифорнии. Отвечая на вопросы, российский президент сделал несколько заметных заявлений, касающихся внутренней политики России. Медведев признался, что не исключает своего участия в президентских выборах 2012 года. Он также назвал Россию страной с молодой демократией, при этом подчеркнул стремление национальных элит самостоятельно совершенствовать политическую систему страны. Эксперты назвали выступление Медведева в Стэнфордском университете слишком абстрактным и не очень соответствующим реальному положению дел в стране. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Выступая в Стэнфордском университете, Дмитрий Медведев поделился своим видением будущего России и ее места в международном сообществе. Российский лидер выделил 10 пунктов, наиболее важных для страны. Среди них здравоохранение, борьба с коррупцией, Северный Кавказ, свобода слова, защита собственности, инновации. Вот что, например, сказал Медведев о политической системе в России.
Россия – это страна с молодой демократией. Мы прошли непростой и очень быстрый для такой страны, как Россия, путь. Наша политическая система, она находится в постоянном развитии. Ее основы уже сложились, они, конечно, определены Конституцией. Они обеспечивают возможность каждого гражданина реализовывать свои конституционные права. При этом, конечно, мы не застрахованы от ошибок и готовы улучшать нашу политическую систему. Но, конечно, мы собираемся делать это самостоятельно, без поучений, что называется, извне. Мы будем совершенствовать не только партийную систему, но и другие политические и государственные институты, в том числе и судебную власть, что, на мой взгляд, исключительно важно для нашей страны. Моя задача как президента – максимально повысить авторитет суда, обеспечить на этой основе реально работающую, пользующуюся доверием граждан судебную систему.
Независимый политик Владимир Рыжков, комментируя высказывание Медведева о политической системе в России, заявил, что президент в своем выступлении не сказал ничего нового.
На протяжении многих последних лет российская власть и в лице Путина, и в лице Медведева повторяет одни и те же банальные общие места – про то, что Россия молодая демократия, про то, что ей нужно время для развития, про то, что она постоянно совершенствуется, про то, что никто не должен вмешиваться в наши дела, мы будем ее совершенствовать самостоятельно. Эти слова на самом деле не значат ровным счетом ничего. Тем более в Стэнфорде, где находится один из институтов, который профессионально, подробно и детально изучает развитие демократии во всем мире, в том числе и в России, и где специалисты прекрасно знают, что на самом деле у нас идет деградация демократии, что на самом деле у нас установлен авторитарный режим, что на самом деле у нас сокращается количество партий, тысячи кандидатов от оппозиции не допускаются до выборов, объем фальсификации на выборах все больше растет. Нельзя уже вообще говорить о том, что в России есть выборы, а на самом деле есть их имитация, нет свободы слова, жесткая цензура на телевидении, убийства и аресты журналистов, оппозиционеров. Вот это та реальность, которую прекрасно знают в Стэнфорде, и этих людей, и так как американскую прессу качественную, не обманешь вот этими красивыми россказнями о том, что якобы у нас еще есть демократия, и якобы у нас идет какое-то ее совершенствование. Поэтому, собственно говоря, президент Медведев продолжает делать хорошую мину при плохой игре, пытается сохранять свой имидж либерала, а абстрактность его речей связана с тем, что конкретного-то сказать нечего по поводу демократии. Поэтому остается довольствоваться общими пространными рассуждениями ни о чем.
После выступления Медведев начал отвечать на вопросы ученых и представителей бизнес-сообщества. Один из участников встречи поинтересовался, собирается ли президент баллотироваться на второй срок. Российский лидер не исключил такой возможности.
Вы знаете, это довольно сложная работа быть президентом. И тот, кто изначально, начиная эту работу, говорит о том, что я готов отработать и два, и три срока, это, как правило, человек, который либо еще не понял, во что он ввязался, либо это человек, который не вполне готов к этой работе. Вот я вам скажу следующее. Это действительно большое испытание, но в то же время есть и чувство ответственности за то, что ты начал. Если к тому времени, когда будет решаться этот вопрос, те планы, которые я сегодня сформулировал, они будут осуществляться, если будет поддержка наших людей, а это главное для любого политика, чтобы быть успешным, чтобы рассчитывать на что-либо, в том числе и на второй срок. Если будет желание этим заниматься, то я для себя этого не исключаю.
Политолог Николай Петров заметил, что в своем ответе Медведев впервые говорит от своего лица и не упоминает Владимира Путина. Хотя, по мнению Петрова, именно премьер-министр России будет принимать главное решение в отношении выборов 2012 года.
Почему это прозвучало в Стэнфорде? Ну, мне кажется, что это вполне вписывается в ту роль, в тот образ, который создает президент Медведев. И было бы странно, если бы он, делая такой серьезный визит в Соединенные Штаты, не старался бы выглядеть как перспективный руководитель, который не просто досиживает свой срок, а вполне возможно будет возглавлять страну и дальше. И мне кажется, что это как бы в интересах не столько или не только, может быть, Дмитрия Анатольевича Медведева, сколько вообще российско-американских отношений и российской политической системы в целом. Поэтому я думаю, что здесь нет никаких новаций, ничего нового, никакого-то отчаянного самостоятельного шага со стороны президента Медведева, а скорее это соответствие той роли, в которой он сейчас выступает.
Некоторые американские эксперты, рассуждая о поездке Медведева в США, говорят о положительных результатах перезагрузки российско-американских отношений. Однако бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, ныне сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер, в интервью «Радио Свобода» заявил, что российское руководство в действительности принципиально не изменило свою позицию по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для Соединенных Штатов.
Антииранские санкции, например, не обладают, так сказать, поражающей силой, которая бы заставила Тегеран изменить свое поведение. Они были выхолощены благодаря российским усилиям. Американская администрация ради сотрудничества с Москвой приглушила свой голос, отказавшись от публичной критики антидемократических тенденций в России. При этом антизападный, антиамериканский рефрен российской политики не изменился. Это демонстрируется хотя бы подходом России к киргизскому конфликту. Она явно пытается подорвать американские позиции в Киргизстане, тогда как американское присутствие в этой стране необходимо для ведения кампании в Афганистане. Ожидаете ли вы конкретных результатов от вашингтонской встречи Обамы и Медведева? Я думаю, что сотрудничество в экономической сфере возможно и даже вероятно. Но оно не может подменить необходимость реального изменения взглядов на сотрудничество США в российском руководстве. Нам требуется политическое сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для США и для всего мира, прежде всего по Ирану и Афганистану. Пока такого сотрудничества нет.
Это был сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия заявила, что не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжелобольной Алексанян сегодня впервые за полтора года явился в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения уголовного дела против него по обвинению в финансовых злоупотреблениях. На восстановление шахты «Распадская», где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек. Пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода» и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. И сразу первый вопрос к вам. Сейчас Дмитрий Медведев находится с визитом в Соединенных Штатах. Два дня у него было много встреч в Калифорнии. Что сегодня пишут об этом американские газеты?
Александр, сегодняшняя газета Christian Science Monitor, выходящая в Бостоне, в редакционной статье пишет, что если Дмитрий Медведев хочет привлечь западных инвесторов для развития технологий и появления инноваций в России, что, собственно, является целью его визита в Калифорнию, то от него потребуется нечто больше, чем налоговые льготы или создание российского варианта Кремниевой долины. Для этого потребуются реальные реформы, пишут авторы статьи. Посещением Кремниевой долины Медведев надеется добавить к перезагрузке отношений с США еще и укрепление экономических связей, а эта задача может оказаться сложнее, чем улучшение связи с официальным Вашингтоном. Медведеву придется выполнить свои обещания по сокращению коррупции в борьбе с беззаконием. Если Дмитрий Медведев справится с этими задачами, как с такими задачами, как создание справедливой, надежной юридической системы, сокращение бюрократии и взяточничества, обуздание беззакония, то он добьется гораздо больше, чем просто улучшение климата для западных инвестиций. Он улучшит саму Россию. К такому выводу приходит газета Christian Science Monitor в своей редакционной статье. Александр.
Алан, скажите, а есть ли мнение о поездке Медведева таких известных ведущих американских специалистов по России?
Да, Александр, в газете Los Angeles Times помещена статья руководителя Вашингтонского аналитического института American Enterprise Леона Арона. В ней говорится, что сейчас, после значительного сокращения валового внутреннего продукта, Россия оказалась в ситуации в лучшем случае неясной. Перспективы на будущие несколько лет неясные. Если нефть снова не подскочит в цене до $100 за баррель, экономика страны будет способна лишь на весьма незначительный рост или окажется в ситуации застоя. Президент Дмитрий Медведев осознает эти проблемы и произносит очень правильные слова о необходимости свободы, частной собственности и духа ничем не ограниченного новаторства. Он говорит о важности принципа господства права. Но уже два года находясь у власти, он теряет доверие, и его слова утрачивают вес. И далее автор заявляет, что одна компания, ее руководитель остается символом новой бизнес-среды в России. Это нефтяная компания ЮКОС, ее исполнительный директор и главный владелец Михаил Ходорковский. И автор статьи заключает ее такими словами. Он обращается непосредственно к Дмитрию Медведеву. Дорога в российскую Кремниевую долину начинается не в Калифорнии, господин президент. Она начинается от дверей тюремной камеры Михаила Ходорковского, пишет Леон Арон в своей статье в газете Los Angeles Times. Александр.
Скажите, Алан, давайте вот перейдем к другой важной для, по крайней мере, всех Соединенных Штатов теме, и, может быть, для всего мира. Вчера же президент Обама отстранил от должности командующего войсками коалиции, командующего войсками США и НАТО в Афганистане Стэнли МакКристала и попросил занять эту должность генерала Дэвида Петреуса, шефа Центрального командования Вооруженных сил США и прежнего командующего войсками США в Ираке. Как сегодня откликаются американские журналисты вот на это событие?
Решение президента Обамы принять отставку генерала МакКристала было обоснованным, и остановка его выбора на генерале Петреусе, как на новом командующем войсками в Афганистане, внушает надежду, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Обама убедительно объяснил это решение, заявив, что оно обосновано не на какой-либо смене стратегии или не на персональной обиде, а на том, что МакКристал не придерживался стандарта, подобающего для генерала в роли командующего. «Мы ранее считали разумным, пишут авторы статьи, оставить МакКристала на его посту ввиду его роли в руководстве антиповстанческой кампании на юге Афганистана и прочных связей с лидерами в регионе, включая президента Карзая. Однако генерал Дэвид Петреус, более чем какой-либо другой американский военачальник, способен быстро взять на себя эти обязанности. Много раз он проявил себя в высшей степени способным офицером, который может преодолевать чрезвычайные препятствия на поле боя и в политической среде. Вероятно, он столкнется с такой же сложной проблемой в Афганистане, как и в Ираке. В 2007 году военная кампания стала более трудной и вялой, чем полагал генерал МакКристал. Согласно графику, установленному президентом Обамой, вывод американских войск из Афганистана должен начаться всего через 13 месяцев. Это вызвало обеспокоенность Петреуса на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе. Авторы статьи в «Вашингтон-Пост» полагают, что президенту Обаме придется рассмотреть и смену гражданских американских представителей в Афганистане, таких как посол Майкл Айкенбери, которому не удалось наладить эффективное сотрудничество с военным командованием или с правительством Афганистана. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Алан. Я напомню, с нами был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжим программу. Белоруссия требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит газа в полном объеме. В противном случае транзит в Европу российского газа будет ограничен пропорционально недоплаченной сумме. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивой работы систем газа и энергоснабжения подтвердил, что Беларусь требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит газа в размере 260 миллионов долларов. Сегодня «Газпром» перечислил 228 миллионов долларов, однако в Минске считают, что этого недостаточно. «Мы это можем рассматривать лишь как аванс», – заявил Семашко и уточнил, что это только 87% от суммы всего долга. В Москве заявляют, что руководствуются контрактом, который действует между «Газпромом» и «Белтрансгазом», а базовая ставка транзита установлена на уровне $1.45 за прокачку 1000 кубометров газа на 100 километров. Белорусская сторона трактует ситуацию иначе. Мол, на самом деле тариф составляет $1.74, а «Газпром» занимается самодеятельностью. При этом в «Белтрансгазе» подчеркивают, что в течение 5 месяцев «Газпром» ни по одному из тарифов не заплатил ни цента, в результате чего образовалась задолженность в размере 260 миллионов долларов. Эксперт в энергетической сфере Татьяна Маненок считает, что из-за несогласованности тарифной политики каждая из сторон может бесконечно долго качать права друг перед другом.
Российский бок настаивает на сохранении.
Российская сторона настаивает на сохранении стоимости транзита прошлого года, что в Минске трактуют по-своему. Мол, когда повышается цена газа для Беларуси, то увеличиваются и затраты на транспортировку. Это, соответственно, требует и повышения стоимости транзита. Стороны не договорились на этот счет, и поэтому, когда «Белтрансгаз» направлял документы на оплату транзита по новым ценам, «Газпром» это принимать отказывался. Поскольку, согласно юридическим соглашениям газового контракта, необходимо, чтобы обе стороны подписали этот контракт. Такая проблема существовала уже 2 года назад. Тогда тоже были достаточно жесткие споры, но стороны в итоге нашли возможность компромисса. Напомним, что накануне Беларусь полностью погасила газовый долг перед «Газпромом» в размере 187 миллионов долларов. Проявляя жест доброй воли, позаимствовав средства в условиях не очень простой ситуации в Беларуси, эти деньги мы отправили на покрытие долга «Газпрому», сказал Владимир Семашко. В свою очередь он посетовал: «Мы – союзное государство, есть соглашение о равных условиях хозяйствования. Но какие это равные условия, если сегодня наш субъект хозяйствования платит за газ $217 за 1000 кубометров, а в Смоленске – максимум $100?» Белорусские эксперты считают, что даже если нынешний конфликт в итоге благополучно разрешится, то к концу года может разгореться с новой силой. Избежать нового долга при нынешнем стремлении сэкономить любым образом вряд ли удастся. К тому же в 3-м квартале цена российского газа вновь повысится, а с 1 января 2011 года перед Беларусью и вовсе маячит европейская цена. Как ее будет вычислять «Газпром», пока что не обсуждается даже в кулуарах. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Новокузнецк прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Он провел совещание по вопросу ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская», где в ночь с 8 на 9 мая произошли 2 взрыва. Погибли 67 человек и 23 до сих пор числятся пропавшими без вести. Совещание в Новокузнецке по поводу этой катастрофы было закрытым. Даже те, кто прежде всего заинтересован в информации, сами шахтеры, а также семьи погибших и пострадавших, не знают ничего о мерах, которые предложил председатель правительства для ликвидации последствий аварии и для социальной поддержки горняков. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Анастасия Кириленко.
Приехав в Новокузнецк, Владимир Путин возложил венок у стелы погибшим шахтерам. Затем на территории военизированной горно-спасательной части встретился с вдовами 9 погибших горняков на шахте «Распадская». Премьер-министр пообещал провести объективное расследование.
Исхожу из того, что не будет устроено никакой погони и поиска ведьм, как в таких случаях говорят. Никого назначать виновными, конечно, следственные органы не намерены и не будут. Но мы обеспечим объективность расследования. Я тогда говорил, и это хочу повторить еще раз. Что касается и причин аварии, что касается и ответственности должностных лиц. Что касается ответственности должностных лиц, если, повторяю, их вина будет следственным установлена.
В то же время Путин отметил, что следственные действия осложняют продолжающийся в шахте пожар. К сожалению, авария еще не закончена, и специалистам до сих пор не удается погасить пожар, люди работают в очень тяжелых условиях, сообщил глава правительства, которого цитируют РИА Новости. Несколько вопросов, адресованных Путину, были о выплате компенсации родственникам тех, кто еще числится пропавшим без вести. «Мы вдовы, наша боль будет с нами до последнего нашего дыхания, но у нас есть еще и те, кто и не вдовы, и не жены, и от их имени мы просим, чтобы их не оставили без внимания и позволили похоронить своих мужей», сказала одна из участниц встречи. Ее слова приводит РИА Новости. Путин пообещал, что будет сделано все, чтобы судьба 23 пропавших без вести горняков стала более определенной. В самом Междуреченске тем временем побывал первый вице-премьер Виктор Зубков. Он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская». По словам шахтеров, Междуреченске заметны дополнительные наряды милиции, а также работы по благоустройству города. Но визит Виктора Зубкова на Распадскую носил закрытый характер. Его подробности неизвестны общественности, рассказала сотрудница пресс-службы Междуреченска Ольга Григорьева.
Зубков, Шойгу, Путин приезжали на Распад. Для междуреченских СМИ эта встреча была закрыта. Служба безопасности никого не пустила. Пул с собой только привезли, и все. Такое как-то закрыто получилось. Видимо, может быть, просто не хотят лишний раз будоражить уже эту тему. Еще же проблема в том, что 23-то остались так и под землей. О том, что не достанут, пока речи не идет. Распадская достаточно закрытый холдинг. Это как государство в государстве. И хотя, да, везде пишется, что Зубков в Междуреченске. Это условно, что он в Междуреченске. Он на Распаде.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина призывает создать независимую парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на Распадской. Для этого необходимо, чтобы на заседании Госдумы было вынесено обращение, подписанное 1/5 депутатов, а это 90 человек. На сегодняшний день под обращением о создании парламентской комиссии собраны подписи более 80 депутатов, но этого недостаточно, говорит Нина Останина.
Кузбасс, СМИ ни вчера, ни сегодня нет ни слова. Ни о цели визита, ни о том, что какие мероприятия будут проходить. Мы узнали о том, что Путин в Кузбассе, из центральных СМИ.
Центральные СМИ передали. Путин пообещал провести объективное расследование. Вы верите, что такое расследование будет проведено?
Ну, я не верю с самого начала, поэтому я была за то, чтобы, во-первых, Путин назначил это расследование. И комиссия, которая им создана, будет работать. Хотя никаких известий о работе комиссии пока нет.
Вы призывали создать парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на шахте. Получается ли?
Категорически против был Тулеев, блокировал создание этой комиссии, сделал все, чтобы 90 голосов депутатов не набрать. И я так полагаю, что сегодня как раз вот приезд Путина, но еще раз в пику тому, что делалось в Государственной Думе. Помощники, которые у меня поехали туда, их машину задержали, не пустили в город.
Напомним, в ночь на 9 мая на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» с интервалом в 4 часа прогремели два взрыва. Погибли 67 человек, более 100 пострадали. Судьба 23 шахтеров до сих пор неизвестна. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга, заявил замминистра энергетики Белоруссии. Ранее официальный представитель «Газпрома» сообщил, что компания выплатила Минску долг в размере около 230 миллионов долларов и нет никаких препятствий для транзита и поставок российского газа в Белоруссию. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжело больной Алексанян сегодня впервые за полтора года явился в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения уголовного дела против него по обвинениям в финансовых злоупотреблениях. На восстановление шахты «Распадская», где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Он добавил, что средства на ремонт шахты должны найти акционеры и ее собственники. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 200 тысяч, сообщил сегодня Минздрав страны. В Ираке сегодня в результате серии нападений погибли 3 человека, 11 были ранены. Во Франции сегодня бастуют работники транспорта, почты, образования и других бюджетных отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Смена командующего международными силами в Афганистане не означает изменения стратегии США и их союзников в этой стране, заявил американский президент Барак Обама. В среду Обама отстранил от должности прежнего командующего войсками НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Пакистанский суд распорядился закрыть доступ к 9 крупнейшим интернет-ресурсам, включая Google, Yahoo и YouTube. Инициаторы решения утверждают, что на этих сайтах размещаются материалы, оскорбляющие принципы ислама и религиозные чувства мусульман. Продолжим программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И пришло время для нашей уже традиционной в этом часе беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня мы беседуем с моим коллегой Юрием Васильевым. Юра, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, прежде всего хочу сказать, что вот сейчас, в эту минуту, когда мы с вами говорим, на сайте «Радио Свобода» продолжается уже традиционный диалог кого-то из редактора сайта, кого-то из обозревателей сайта «Радио Свобода» с читателями сайта. Сегодня дежурство онлайн ведет моя коллега Татьяна Скоробогатько. Вот как раз в эту минуту идет диалог, на мой взгляд, очень примечательный и очень острый, на тему, кого и кто и как может победить коррупцию в российской системе образования. Так что, если у вас кто-то сдал ЕГЭ, либо имеет с этим проблем, кто-то поступает, либо уже поступил, и есть какие-то истории, связанные с этим, пожалуйста, на сайт «Радио Свобода» все вопросы Татьяны Скоробогатько. И более того, все темы к дня, которые вы сочтете актуальны, вы тоже можете по ним задать вопрос дежурному по сайту. Также хотел бы обратить ваше внимание на рубрику «Право автора», где помещена колонка журналиста Валерия Панюшкина под названием «Плоды мракобесия. Крики безязыких 2». Колонка не менее сама по себе полемична и, я бы даже сказал, провокативна, чем ее название. Чего стоит вот этот пассаж? «Люди образованы хуже, чем в средние века, и поэтому их можно обманывать. Продать ребенка на органы нельзя технически, но если мать насмотрелась телефильмов Аркадия Мамонтова и поверила им, то может задержать детей, сказать матери, будто их вот-вот продадут на органы и потребовать у матери выкуп. Изъять ребенка из семьи трудно неимоверно, но если мать насмотрелась телепрограмм про то, как из-за океана навязывают нам ювенальную юстицию, какова якобы есть не что иное, как узаконенный киднеппинг, если мать поверила в этот бред, вместо того, чтобы разузнать, где находится ближайшая юридическая консультация, то легко будет явиться в дом сотрудникам милиции, увести детей и потребовать за их возвращение взятку. Обратите внимание, пишет Валерий Панюшкин, я даже не обвиняю контролируемые государством СМИ в том, что те зомбируют население. Я обвиняю само население. Люди, вы смотрите телевизор как бараны, верите во всякий телевизионный бред, и разум ваш настолько слабеет, что вы не способны даже защитить собственных детей. Колонка Валерия Панюшкина, рубрика «Право автора», сайт «Радио Свободы», «Плоды мракобесия. Крики безязыких 2». Я думаю, что дискуссия обещает быть захватывающей.
Спасибо, Юрий. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода», мой коллега Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Время свободы». Всероссийский союз студентов сегодня провел уличную акцию в Москве неподалеку от Государственной Думы с требованием к органам власти поддержать гражданскую инициативу и принять федеральный закон о студенческом самоуправлении. Только таким образом, по мнению организаторов и участников акции, можно избавиться от незаконных отчислений, взяток и прочих проблем, с которыми сталкиваются сегодня все без исключения студенты в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который побывал на этой акции.
У памятника Карлу Марксу в нескольких сотнях метров от входа в Государственную Думу собрались около 30 студентов. В руки они взяли желтые флаги. Этот цвет, по словам митингующих, чистый и обозначает, что требования у студентов тоже чистые и честные. Развернули участники акции несколько плакатов. «Нет самоуправству, да самоуправлению. Власть студентам, самоуправление студентов – основа гражданского общества». Суть требований – ввести в России, по примеру многих европейских стран, студенческое самоуправление, говорит председатель студенческого совета при правительстве Санкт-Петербурга Николай Казанцев.
У нас в России, в центральных городах, в Санкт-Петербурге, в Москве, студенчество уже готово к этому. Мы развились настолько, что нам необходимо регламентировать нашу деятельность. Мы все здесь собрались из разных городов страны, и мы добьемся результата, и данный закон будет внесен на рассмотрение. Студенчество – это не пустой звук. Мы в своих городах, в своих субъектах, мы вносим поправки, предлагаем изменения законодательства в социальной сфере, в студенческой. Мы прежде всего должны сами развивать нашу среду. другу. И этот закон, он должен помочь и нам, и правительству страны улучшать сферу студенчества и повышать качество жизни и образования.
Несколько раз студенты проскандировали свои лозунги «Власть студентам, да, мы можем». По словам организатора митинга, автора законопроекта о студенческом самоуправлении Артема Хромова, принятие этого документа на федеральном уровне может решить сразу несколько проблем, с которыми сегодня сталкиваются студенты и аспиранты.
У нас сегодня незаконно отчисляют студентов. Студентов приводят с платно, бесплатно на платные места, мизерные стипендии, ректоры-самодуры, преподаватели, которые ущемляют их права. В этой связи мы предлагаем закон о студенческом самоуправлении, который был бы принят в Государственной Думе, был бы внесен депутатом, который к нам сегодня должен прийти, Антон Беляков. И мы надеемся, что он найдет всероссийскую поддержку. Это студенческие профсоюзы, но правкомы сегодня себя в вузах достаточно дискредитировали. Они никак не защищают права студенчества. Кроме того, мы исходим из международного опыта. Это опыт Европы, это опыт США, это опыт в том числе наших соседей славян и с Украины, которым разработан закон о самоуправлении должен быть принят. И мы считаем, что вот принятие его как раз поможет дать финансовые полномочия, независимость таким образом, да, студентам, административные функции, возможность влиять на ректора, проректора по научной работе и других, да, деятелей.
Поддержать студентов приехал депутат от «Справедливой России» Антон Беляков. Он готов лоббировать законопроект в Нижней палате парламента, однако уже сейчас уверен, что протолкнуть такой документ будет непросто.
Произвола в высших учебных заведениях не меньше, чем в правоохранительных органах или судах. Мировой опыт, а у нас модно прислушиваться к мировому опыту, мировой опыт свидетельствует о целесообразности принятия закона. В принципе, вероятность высока того, что удастся протащить законопроект. Но, конечно, надо понимать, что ну какой же ректор, а не все же у нас академики, члены-корреспонденты. Какой ректор захочет, чтобы, когда он завтра будет принимать решение отдать, скажем, спортивную площадку возле общежития под строительство какого-нибудь офис-центра, захочет, чтобы могли прийти студенты и сказать: «Слышь, мы тебе не дадим». Никакой. Поэтому сопротивление будет изрядное.
Во время митинга студенты передали папку с предварительным вариантом законопроекта депутату Белякову. В планах у студентов собрать по всей России подписи в поддержку документа и провести осенью всероссийскую акцию за студенческое самоуправление. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и разговор о новой газовой войне между Белоруссией и Россией, поскольку это одна из центральных тем российского политического интернета. Обзор его сегодня подготовил Валентин Барышников в рубрике «Политика онлайн».
На интернет-портале slon.ru аналитик нефтегазовой отрасли Николай Никитин в материале под заголовком «Газпром против Баськи» комментирует последнее развитие событий в газовом конфликте между Россией и Белоруссией. Белоруссия утверждает, что заплатила «Газпрому» за газ и теперь требует от России погасить долг за транзит газа в Европу, угрожая перекрыть поставки.
Российско-белорусские отношения в нефтегазовой сфере могут закончиться или уходом Лукашенко, или тем, что Россия научится правильно составлять договоры. Первый вариант маловероятен. Усредненному белорусу Александру Лукашенко – отец родной, батька. В связи с этим я бы ставил на второй сценарий. То Россия торопится с политическим решением о создании таможенного союза, оставляя без внимания недодуманные положения в договоре, без тщательной оценки экономических последствий спешки. То заходит в тупик с ценами на нефтепродукты, создавая единое экономическое пространство. То в санитарных договоренностях ищет несуществующую эпидемию. Но оставляя в документах малозаметные лазейки, Россия становится обвиняемой стороной, дискриминирующей слабого соседа. При всем при этом, экономически Россия всегда права, но потенциальные политические потери Белоруссии измеряются, видимо, совсем другими суммами, если не сказать категориями. Нас и так никто не любит, так что даже видимость любви последнего из «Магикан» нас, похоже, вполне устраивает. Особенно на фоне размещения американских ракет в непосредственной близости наших границ. Как только мы научимся подписывать соглашение без сучка и задоринки, белорусский лидер лишится своего главного преимущества – возможности юридически обоснованно трактовать эти соглашения на свой лад.
Считает автор интернет-портала slon.ru Николай Никитин. От союзного государства остался вентиль, пишет журналистка Ирина Халип в интернет-издании «Ежедневный журнал».
Если бы не совпадение по времени многих факторов, отказа Беларуси от обещанного вступления в таможенный союз, скандалов и сутяжничества по поводу введения пошлин на нефть, укрывательства Курманбека Бакиева, возможно, никто не вспомнил бы о газовых обязательствах союзника. Просто Россия по привычке, очевидно, утешал себя лозунгом «это наш сукин сын». А этот принцип выбора партнеров давно уже не работает. Во всем мире предпочитают тех, кто платит. А Россия почему-то тех, кто врет и хамит. С ними как-то привычнее?
Пишет журналистка Ирина Халип в ежедневном журнале. В интернет-издании «Русский журнал» помещена статья Бориса Соколова «Сколько длится газовой войне?». Соколов отмечает, что новая газовая война с Белоруссией еще раз доказывает, сколь эфемерной является интеграция на постсоветском пространстве.
При всех декларациях о дружбе и единстве наиболее ожесточенные экономические войны разворачиваются как раз между Россией и ее постсоветскими соседями. Причина такого ненормального положения вещей очевидна. Заключается в том, что почти за 20 лет, прошедших после распада Советского Союза, так и не появилось другой основы для экономической и политической интеграции, кроме энергетической монополии России. Вся интеграция, как экономическая, так и политическая, сводится к намерениям соседей России купить энергоносители по более низким ценам, а в обмен предоставить декларации о своем стремлении к интеграции. Это своеобразные отношения продавца и покупателя, но никакая не интеграция. До тех пор, пока наша страна и ее соседи не станут друг для друга более привлекательными партнерами в более сложных сферах экономики, помимо энергетической, интеграция на постсоветском пространстве останется только на уровне декларации. Реальностью уже будут периодически повторяющиеся энергетические и торговые войны, ставящие под сомнение возможность сколько-нибудь плодотворной интеграции.
Пишет Борис Соколов в интернет-издании «Русский журнал». А вот что пишет политолог Федор Лукьянов на сайте «Россия в глобальной политике» и в газете «Газета».
Очередной конфликт Москвы и Минска никого не удивляет, поскольку от союзного братства давно не осталось и следа. Но нынешнее противостояние не похоже на предыдущие раунды. Отличие российско-белорусских связей от отношений России с другими соседями заключалось в том, что они базировались на экономическом фундаменте. У двусторонних конфликтов нулевых годов, иногда очень острых, суть была всегда одна – попытки конвертировать политическое союзничество в экономические дивиденды. Сейчас отношения приобрели характер политического противостояния. Александр Лукашенко открыто выступил против Кремля в остром и крайне опасном кризисе – переворот в Киргизии и последовавшие за этим события. Поддержав Курманбека Бакиева, предоставив ему трибуну СНГ, экс-президент выступает в Минской штаб-квартире этой организации и, фактически обвинив Москву в поддержке свержения легитимного главы государства, белорусский лидер поставил под сомнение право России на постсоветское лидерство. Отношения России и Белоруссии сейчас на точке развилки. Не случайно посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что в случае отказа Минска присоединиться к таможенному союзу, Москва может вернуть на границу между двумя странами полный таможенный контроль. Это логично. Проект союзного государства в том виде, в котором его когда-то задумывали Борис Ельцин и Александр Лукашенко, себя полностью исчерпал. Далее должно произойти качественное изменение. Либо это начало настоящей поэтапной интеграции, что предусматривает проект таможенного союза. Либо возвращение к полностью автономному существованию с тотальным перерасчетом. Поставки, транзит, пошлины, рынки, оплата военных объектов и так далее.
Пишет политолог Федор Лукьянов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит российского газа в Европу пропорционально сумме долга. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. На восстановление шахты «Распадская», где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Во Франции сегодня бастуют работники бюджетных отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. После твиттера Шварценеггера к Бараку Обаме визит Дмитрия Медведева в США продолжается.
Комментарии эксперта.
Политолог Андрей Пиантковский. Отставка генерала МакКристалла и ее причины.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович. Силикон как национальная идея России.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Российские власти могут к осени принять решение по либерализации внутреннего рынка труда для иностранных рабочих, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов, признав, что споры в правительстве о масштабах их привлечения до сих пор не закончены. Способна ли Россия в обозримом будущем обойтись без зарубежных гастарбайтеров? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
России сегодня не хватает не только высококвалифицированных специалистов, но и, например, рабочих для работы на строительных объектах, за которую не хотят браться российские граждане, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но если с упрощением миграционного порядка для специалистов высоких категорий, по его словам, правительство уже согласилось, то в части других трудовых ресурсов решения еще только обсуждаются. Какие секторы российской экономики сегодня испытывают наибольшую нехватку рабочих рук? Говорит генеральный директор экономико-правовой школы компании ФБК Сергей Пятенко.
Если речь идет не о специалистах высокой квалификации, то, наверное, можно общую закономерность сформулировать только одно, что потребность в них больше там, где больше доля неквалифицированного ручного труда. Чем больше там нужно таких специалистов в этих отраслях, тем больше там потребность в приезжих мигрантах не очень высокой квалификации.
На 2010 год общий лимит на привлечение иностранной рабочей силы был сокращен почти на 16% по сравнению с минувшим годом, до 1 300 000 человек, прежде всего из-за кризиса и роста внутренней безработицы. Однако квота на следующий год пока не согласована, причем в правительстве есть разные подходы к ее величине. Один из них близок к позиции профсоюзов, выступающих против создания необоснованной конкуренции на рынке труда. Другой же подход, поддерживаемый, судя по всему, Игорем Шуваловым, заключается в отмене излишнего регулирования в деле притока иностранных трудовых мигрантов. Какая из этих точек зрения в итоге победит, эксперты прогнозировать не берутся. Но они точно уверены, что в ближайшие годы Россия без гастарбайтеров обойтись не сможет. Сергей Пятенко продолжает.
Во всем мире что происходит? Условно говоря, из Бразилии едут в Америку, из Пакистана в Англию, а из Бангладеш в Пакистан. Всегда из менее развитых стран едут в более развитые страны. Поскольку Россия примерно на 50-м месте в мире по уровню развития, в мире примерно 200 стран, так что есть еще 150 менее развитых, вот откуда люди хотели бы приехать поработать в Россию. И, наверное, это нормальный процесс, потому что это создает конкуренцию на рынке труда, это позволяет заполнить те ниши, которые россияне заполнять не хотят, поэтому это нормальный процесс, и эти трудовые мигранты, конечно, России нужны.
Схожее мнение и у заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина. Однако, по его словам, России все-таки следует хотя бы пытаться решить проблему нехватки трудовых ресурсов своими силами. Почему на российском рынке труда, по крайней мере в отдельных его сегментах, сегодня наблюдается заметный дефицит трудовых ресурсов? Андрей Коровкин считает, что причина этому – традиционные для страны внутренние проблемы.
За эти годы мало внимания уделяется все-таки проблем мобильности рабочей силы в разных аспектах, не только в аспект территориального перемещения, но и мобильности межотраслевой и, что особенно сегодня важно, межпрофессиональной. Профессионально-квалификационная структура рабочей силы в плане ее важности очевидна, и это и связь с системой образования профессионального прежде всего, но и шире всего образования, потому что невозможно добиться согласование спроса и предложений на рынке труда без четкой взаимосвязи с рынком образовательных услуг.
Если же вернуться к правительственному спору о количестве необходимых стране иностранных трудовых мигрантов, то, как считают эксперты, с точки зрения потребностей национальной экономики их объем определить совсем нетрудно. Но, по словам генерального директора экономико-правовой школы компании ФБК Сергея Пятенко, здесь должны учитываться не только экономические аргументы.
Просчитать это можно, но жизнь общества, она все-таки немножко богаче, чем вот можно точно просчитать. Можно просчитать с некоторой экономической точки зрения, но не все, что выгодно с экономической точки зрения, может нарушать какие-то другие вещи. Ну, например, для простоты жизни, что я хочу сказать, что возможно, чисто теоретически, что экономически было неплохо пустить там 10 миллионов китайцев в наш Приморский край. Возможно, экономически это было бы эффективно. А так мы с вами понимаем, что вот пустить 10 миллионов китайцев в Приморский край, и через 10 лет это будет Китайская Приморская Республика.
Более осторожно к этой проблеме подходит эксперт Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин. Он считает, что для начала России следует посчитать собственные трудовые ресурсы в том или ином секторе экономики.
Мне кажется, что необходимо проведение профпереписи. То есть опыт такой советский есть. Конечно, в новых условиях он должен быть несколько другой. Но, тем не менее, внимательно посмотреть, что же у нас реально существует в стране по профессионально-квалификационной структуре, а проще говоря, сколько у нас токарей, пекарей, охранников, это надо бы оценить. И только после этого можно всерьез говорить все-таки о том, кого нам надо привлекать уже в детальном разрезе.
По мнению Андрея Коровкина, на подобный профессиональный опрос можно было бы провести в рамках всероссийской переписи населения, которая состоится в нынешнем октябре. Однако такие вопросы работоспособным российским гражданам задавать не планируется.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час нашей информационной программы завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Мэрия Праги решила вернуть в столицу цикл картин «Славянская эпопея» чешского живописца и театрального художника Альфонса Мухи. Несмотря на то, что Муха когда-то подарила эти полотна Праге, 45 лет они выставлялись в замке Моравский Крумлов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Идею изобразить на полотне историю славянских народов Альфонс Муха по воспоминаниям современников вынашивал около 10 лет. Первым импульсом стала его работа над павильоном Боснии и Герцеговины для Парижской всемирной выставки. Интерьер павильона он придумал, вдохновившись культурными традициями южных славян. Рассказывает Мирослав Гоушть, исследователь творчества Альфонса Мухи. Там, в Париже, Муха впервые задумал создать как бы единый образ славян, отобразить их историю, их мифологию, передать особенности философии и мышления славянских народов. Слово «эпопея» в данном случае было свидетельством монументальности. В то время Муха хотел указать славянам на их общность. Сегодня, конечно, эта тема уже не актуальна. На 20 полотнах изображаются важные с точки зрения автора вехи истории славянских народов, общественные, религиозные, культурные и военные события. Отмена крепостного права на Руси, проповедь Яна Гуса в Вифлеемской капелле, правление в Болгарии царя Симеона I Великого, учение чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Каменского и так далее. Например, история Гусицкой церкви, одной из самых многочисленных по количеству последователей в Чехословакии, посвящено 4 полотна. А вот печатание Кралицкой Библии в Иванчицах о событии, произошедшем в городе, где Альфонс Муха родился, рассказывает Мирослав Гоушть. Эта картина интересна тем, что при работе над ней художник не использует декоративные элементы, в отличие от других полотен цикла. Здесь он выступает не декоратором, а обычным художником. Необходимо отметить, что многие критики того времени называли этот цикл пафосным националистическим анахронизмом, появившимся на 100 лет позже эпохи европейского романтизма в искусстве. Однако полотна исправно возникали на протяжении почти 20 лет и передавались в дар Праге постепенно. По этой причине они отличаются как по тону, так и по стилю. Первые картины огромны – 6 на 8 метров, последующие – меньше. Холст для них специально заказывали в Бельгии, а рисунок наносился яичной темперой. Над созданием славянской эпопеи Альфонс Муха закончил работать в 1928 году. Все 20 работ были подарены Праге. Однако при этом художник поставил одно условие. Для экспозиции должна быть построена отдельная галерея. В 30-х годах прошлого века сооружение отдельного здания отложили. Однако картины в Праге все-таки экспонировали. Единственная выставка цикла была организована в Ярмарочном дворце, помещении, которое сегодня принадлежит Национальной галерее. Впоследствии картины спрятали в депозитарий. С тех пор средства на возведение отдельного музея так и не нашли. В 60-х годах прошлого века картины предложили перевести в замок города Моравский Крумлов. Чтобы получить возможность выставлять эти полотна, городу пришлось их полностью отреставрировать. В Моравском Крумлове картины находятся и поныне. Однако власти Праги решили все-таки вернуть цикл в столицу. С одной стороны, чтобы исполнить волю художника, а с другой – отпраздновать 150 лет со дня рождения Альфонса Мухи и организовать выставку. Вопрос возвращения полотен в столицу Чехии обсуждается уже 5 лет. Наследники художника не согласны с тем, чтобы славянская эпопея выставлялась в Праге до тех пор, пока столичные власти не построят подходящее помещение для картин, по сути, выполнят условия, о котором говорится в завещании. Чтобы исполнить волю деда, внук Альфонса Мухи Джон организовал фонд, который собирает средства на строительство галереи, говорит Джон Муха.
Nejenom, že to je jako absolutně nejlepší dílo mého dědečka.
Славянская эпопея – это самое лучшее, что создал мой дед. Но одновременно это и культурное сокровище не только Чехии, но и всего мира. Если бы магистрат, скажем, завтра решил создать музей в пражском районе Лерна, у нас уже есть инвестор, который бы оплатил все необходимые работы.
Так мы и имеем инвестора, который бы это все заплатил.
Власти Праги пока не знают, в каком месте будет создан музей Альфонса Мухи. Тем не менее, спустя более чем 80 лет после первой выставки в Ярмарочном дворце картины будут выставляться снова. Произойдет это уже осенью этого года. Сотрудники мэрии надеются, что выставка привлечет в столицу тех, кому интересно творчество одного из самых ярких представителей стиля модерн в искусстве. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце интересные темы следующего часа. Власти Киргизии вновь называют виновных в организации межнациональных столкновений на юге страны и готовятся к референдуму 27 июня. Москва и Минск все еще предъявляют друг другу взаимные долговые претензии, связанные с поставками и транзитом в Европу российского газа. Вернемся к этой теме. И в Приморье отстранен от должности начальник РУВД по Кировскому району подполковник Александр Маковеев в связи с информацией об избиениях подозреваемых по делу так называемых приморских партизан. Вот такие темы ждут вас в следующем часе программы «Время свободы». Кроме того, конечно же, рубрика «Сегодня в Америке». Будут и другие интересные репортажи. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принял отставку генерала Стэнли МакКристалла с должности командующего.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон распорядилась внести Доку Марва в список.
Я благодарю генерала МакКристалла за его службу.
Я знаю, что правительство Кевина Рада не всегда делало то, что...
При выгрузке из автомобиля произошло...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».